Здравствуйте, друзья! У нас в студии Татьяна Богданова. Так, помашите ручкой. Татьяна у нас не первый раз. Вы можете даже, если любопытство есть такое, значит, сделать поиск на Татьяну Богданову. Татьяна очень-очень много рассказывала про получение виз. И на самом деле там еще кое-чего, потому что, вот пусть меня Таня поправит, если я что-то путаю. Значит, Таня специализируется на всяких программах в Соединенных Штатах. В частности, там, для изучения языка, в частности, для получения образования там, и так далее. У нас есть масса всяких интересных сюжетов. Но сегодня мы тогда давайте начнем с вопросов, которые я попросил задавать. И вот тут кто-то задавали. Некоторые совершенно вот не относятся, наверное. Хотя вы сами смотрите, там про H-1B там что-то такое спрашивают. Но вот просьба ответить вопрос административной проверки, говорят, при получении туристической визы. Бывает такое, да?
Да, бывает.
Как уменьшить вероятность проведения такой проверки? Чем чревато то, что при получении визы была проведена данная проверка, к примеру, при въезде в США? То есть, если ты однажды попал, то чем это чревато? Так. Третье. Можно ли избежать повторной проверки при подаче на следующую визу, которая была на год? И как отразится наличие такой проверки в предыдущей визе при подаче на следующую туристическую визу? То есть человек, видно, зацепило там этой проверкой.
Ну да, административные проверки бывают. Обычно это связано, ну, к примеру, с деятельностью апликанта.
В органах работает.
Да, он работает или в органах, или он работает на каком-то предприятии, которое, например, занимается производством, я не знаю, там что-нибудь связано, я не знаю, там ядерные реакторы какие-то, либо связано там, это из личной практики. Например, строительство там самолетов или какие-то турбины, что-то такое вот связанное с такими
как
техническими
бы
моментами.
Не нашпионил.
Да, технологические какие-то, значит, профессии, доступ, видимо, какой-то информации, которая может быть возможна, может быть использована, ну, я не знаю, в каких-то там целях, если покажется так американцам. Вот. Поэтому, чтобы избежать административной проверки, соответственно, надо все это очень аккуратно расписывать в анкете. Например, у меня был один клиент, который, когда писал, описывал род своих занятий, он писал, что он работает с какими-то там турбинами или что-то еще такое. Я ему говорю, давайте это назовем по-другому, ну, какими-то общими фразами. Он со мной спорил, все-таки он пошел на интервью, рассказал про эту турбину или там про что-то еще, уж не помню. Его документы забрали на административную проверку. Вот, проверяли где-то в течение месяца полутора, он потом получил визу. Чем это чревато? Обычно визу дают не на 3 года, а на 1 год после административной проверки. Да, они как бы сокращают. Вот. Это обычно ничем не чревато.
Вот, на будущее.
Если да, если все в порядке, как бы, если выясняется, что там ничего такого, как говорится, нет. Вот, то поэтому никак не отразится при последующих
опросениях. То есть,
опросениях.
Если он в следующий раз придет за визой, и его снова пошлют на административную проверку, то это не потому, что его раньше уже посылали?
Нет, но я не думаю, что даже повторно пошлют на административную проверку, если должность и работа сохранится, ничего не изменится, то я не думаю, что будет вторая административная проверка.
Окей. Вообще это так странно, вроде столько шпионов тут, которые там через Канаду, там пешком через границу, там еще как-то, и в посольствах, и в этих дип-миссиях, и что же они так
грабят? Ну да, но это только вот один из вариантов. Они могут быть инициированы по каким-то и другим критериям, если там человек что-то не так сказал на интервью, опять же, выразился как-то.
Знаете, я вас слушал и вспомнил, как я был молодым специалистом в КБ, ЦКБ, Министерство связи я работал, и начальник у меня был такой потрясающий инженер, замечательный. Даниил Моисеевич его звали, покойный уже ныне. Вот Даниил Моисеевич на все выставки, которые в Москве бывали, а выставки часто бывали, он всегда ходил с набором отверточек, там, с каким-то инструментом. И вот мы там приходим куда-то, и, ну, там эти стендисты, они там разговоры туда-сюда, а он так раз что-нибудь такое смотрит, открутил, зашпил внутрь, там, посмотрел.
Все изнутри.
Ну, ему интересно для работы. Он не то, что шпион какой, но ему же для работы. И он несколько раз я наблюдал, как там люди вот такие глаза на него, он говорит, так иди, отверточку в карманы. Вот, так что думают, сейчас приедут в Америку и там все пооткручивают.
Ну, мало ли, да, мало ли.
Про H-1B будем отвечать?
Ну, я не специализируюсь, скажу сразу честно.
Ну, вот говорят, всего 65 тысяч плюс 20 для тех, кто получил мастерс дегри в США. Шансы получить H1B за последние пару лет примерно 1 к 4. Это на те, которые 65.
Угу, да.
Какие шансы получить H1B, если получил магистра? Это, кстати, интересно. Вот на те 20 тысяч, которые для студентов, угу, выпускников американских,
да,
там какая пропорция? Я вот тоже никогда не слышал.
Ну, там добавочно идет вот эта вот квота 20 тысяч.
А претендентов сколько?
Претендентов я не могу сказать. Не владею такой информацией.
Друзья,
поэтому
вопрос
не знаю.
Остался
открытым.
Риторическим. Так, ну, да, хорошо. Планирую получать турвизу этим летом. С целью подачи на политику в итоге. Ну, хорошо. Так он откровенно. Но меня беспокоят мои шансы на положительное решение. На турвизу, видимо. Мне 23. Работаю продавцом в Duty Free чуть больше года. Подрабатываю как фрилансер. Доход около 60 тысяч в месяц. Во владении есть части в двух квартирах и дачах. И дача. Поездки. Испанский Шенген, поездка по Таиланду, Лаосу, Вьетнаму, автобусный тур по 6 странам Европы и недавняя поездка в Израиль. Не замужем, детей нет. Оцените, пожалуйста, мои шансы. Очень нужен взгляд со стороны.
Ну, шансы практически стопроцентные, если Василиса, как я вижу, зовут,
да,
барышня. Если Василиса как бы на интервью сама ничего там лишнего не скажет, правильно все сделает, то шансы практически 100%.
То есть то, что она не замужем и детей, mm-hmm, нет, не остановит?
Нет. Ну, опять же, надо все аккуратно, ну, да.
Ну, то есть, вот, скажем так, наличие шенгенов, поездок
поездки
туда,
шенген,
поездок
работа,
сюда.
У нее небольшой минус, опять же, 23 года и
да,
ее молодость. Но если как бы все правильно сделать, если она все верно расскажет на интервью, то проблем не будет.
То есть, если она не как бы сама куда-нибудь не вляпается, то...
Ну, во-первых, желательно, конечно, как бы, чтобы это... Она... Когда человек приходит в 23 года получать визу и говорит, что он самостоятельно едет в Америку, например, угу, да, это тоже вызывает некоторые подозрения.
Откуда поэтому... деньги?
Да, откуда деньги, почему одна, почему вдруг собралась, поэтому все эти вопросы консула интересуют, поэтому тут очень важно на них верно ответить как бы изначально. Почему именно Америка и как бы...
А что было бы хорошей причиной такая?
Ну, например, групповая поездка с туристами, либо, например, может быть, поездка с мамой или там, я не знаю, с папой в Америку. Uh-huh. Это уже увеличивает шансы, ну, еще больше. Как бы сейчас, в данной ситуации, я могу сказать, что у нее шансы очень хорошие. Ну, дальше уже зависит от нее.
Есть турвизы у меня и у супруги. Уже молодцы. Уже после получения узнали, что супруга беременная, и никуда не поехали. Сейчас ребенку уже 6 месяцев, и когда будет год, планируем поехать в США все вместе. Вопрос: как оформлять визу ребенку? Нужно ли в новых обстоятельствах, администрация Трампа и непонятные указы, ехать в посольство в Москву для получения этой визы, или можно просто подать заявку и решить вопрос дистанционно? Ребенку уже сделали свой загранпаспорт.
Ну, в такой ситуации визу можно делать дистанционно, можно подать документы. Если они находятся в Москве, то это делается через Pony Express. Но угу, дальше на усмотрение консульства их могут вызвать на интервью, чтобы уточнить эти моменты, почему они не поехали, когда получили визу, да, и как так получилось. Поэтому если вопросов не возникнет, то визу дадут дистанционно. Вопросы возникнут, придется ехать.
А что за вопрос? Ну, не поехали вот.
Ну, визу же дали, как так? Почему не поехали? Ну, это на усмотрение консульства.
Ну, да.
Поэтому я думаю, что возможно такое, и скорее всего, что их вызовут на интервью.
Знаете, в наше время был такой, ну, анекдот, и говорят, там новое в анкетах. Там, были ли за рубежом, и если да, то почему вернулись? А здесь спрашивают, почему не поехал. Ну, хорошо. Я даже не знаю, насколько это к нам вопрос сейчас.
Да.
Виза НАФТА для граждан Мексики. Какие плюсы и минусы?
Нет, на такое я отвечать.
Да,
но
это
не
как
готово.
Бы, это не наша тема.
Да, да.
Это может быть с кем-то. Так, есть ли программы для посещения США в Кремниевую долину со стартапом? Есть готовый прототип мобильного приложения. То есть, вот он, есть какие-то программы, чтобы стартаперов привозить?
Ну, у нас таких программ пока нет. Угу. Я не знаю, если только человек хочет просто получить, опять же, туристическую визу, приехать и на месте уже пытаться, потому что здесь все это есть, и можно что там, я не знаю, как-то регистрироваться на данные программы и приезжать, искать каких-то инвесторов или ходить на какие-то встречи, и все это здесь, группы эти, это все есть. Как бы мы это не предлагаем,
То есть государственных вовсе программ нет. Таких нету. Нет, но есть масса частных инициатив, да, всякие инкубаторы, акселераторы. И в зависимости от того, где вы живете, вот все время с Украины ребята приезжают. Там, я, кстати, снимал довольно много сюжетов, как вот такие молодые стартаперы, их привозят группами небольшими, селят, они тут несколько месяцев находятся или несколько недель, там по-разному. Есть такие программы, но это не государственные, поэтому...
Да, но у нас таких программ нет, потому что клиенты, клиентов таких вот, единственный вопрос, это даже не напрямую ко мне.
Да. Здравствуйте, мне 30, девушке 20. Проживаю вместе 2 года гражданским браком. Не расписаны. То есть объясняет, что это значит. Не расписаны. Я айтишник, зарплата нормальная, оформлен. Девушка работает на простой работе, к тому же не оформлена официально. Каковы шансы на получение турвизы? И как доказать, что мы летим вместе, и деньги у нас есть? Из поездок пока только Египет.
Ну, во-первых, как доказать, что мы летим вместе?
Да.
Во-первых, должны быть совместные поездки за границу, раз люди проживают гражданским браком, правильно? Консул открывает паспорт и видит. Если вы ездили вместе в Египет, то понятно, что вы, наверное, вместе проживаете. Никак это больше не доказывается, просто указывается в анкете, что вы гражданский брак у вас. Угу. Вот и все. А как вместе летите?
Так ну вот девушка не работает. Получается, если девушка сама пойдет за визой, то ее, скорее всего, не пустят.
Нет, девушка работает, просто она не оформлена официально. Но...
Это нормально так?
Да, да. Ну, просто надо писать, чем занимаешься. Если люди фрилансом занимаются, то что же за работа и приносит какой-то доход? Значит, так и расписывайте, чем вы занимаетесь.
Нет, ну она работает на простой работе, потому что она в магазине, но так черно, по-черному.
Ну, что тут сказать?
Ну, просто если она едет с ним, а он хорошо зарабатывает.
Он может выступать спонсором, во-первых, да. Но она может работать и на простой работе. Не все же должны работать директорами.
Это вот прямо официальный термин такой, спонсор?
Да, ну в анкете есть вопрос, кто вам оплачивает поездку. Там просто указывается человек, тогда в данном случае будет гражданский муж.
Да, хорошо. То есть не то, чтобы они как-то и зарубят девочку.
Ну, нет, конечно. Ну, опять же, он же не написал, зарплата нормальная. Что в его понимании нормальная зарплата?
По российским понятиям. Айтишник
там столько
получит.
По российским понятиям, откуда он, непонятно. Я не знаю. Одна поездка в Египет у них. У них ситуация не очень, я бы сказала так, 50 на 50. Если они хотят улучшить как-то шансы, то я бы советовала еще куда-нибудь съездить, это во-первых. Ну, и потом, естественно, насчет работы надо быть очень аккуратно. Если они хотят там какую-то консультацию, то надо отдельно уже разговаривать и смотреть. Потому что могут быть и какие-то еще дополнительные доходы у людей, правильно? Может быть, они там квартиру сдают, может, у девушки квартира есть, в которой она не проживает. Ну, например.
Ну да. Вот поездки, вы имеете в виду там не Турцию или там Израиль, куда можно без визы, а вот имеете в виду что-нибудь такое европейское?
Ну, не обязательно. Также можно поехать там в Таиланд, например, или кто-то ездит там Лаос, Вьетнам, правильно?
Но в Таиланде вот не хочется же, да, или там я можно там на политику подать? А, скажем, во Франции можно... А она не подала, то есть, может быть...
А, нет, это не играет роли.
А, понял, мне это
количество
казалось...
путешествий, нет. Просто, ну, например, я всем говорю, мы же... Вот, например, я с Дальнего Востока, правильно? У нас консульство американское было во Владивостоке.
Так.
Естественно, с Дальнего Востока мы все ездим куда? Таиланд, Вьетнам, Южная Корея, все эти страны.
На Гавайи близко.
Ну, не на Гавайи, но... Угу. 5 часов все равно, или даже больше. Ну, неважно. Все равно, и мы ездим только в Азию. Это же не означает, что мы не могли получить американские визы.
Ну да, понял.
Поэтому как бы просто само наличие путешествий. Визовые страны, не визовые, не особенно важно. Тут уже просто зависит от количества и куда.
Здравствуйте. Если брат и сестра моего мужа уже получили гражданство США, брат и сестра мужа, родители мужа уже получили грин-карты, как лучше нам подавать документы? Через брата мужа или ждать, пока свекры получат гражданство?
Я немного не понимаю. Они хотят подавать документы на воссоединение? Либо
да,
хотят
на воссоединение.
Приехать...
Получается так, что через кого быстрее?
Ну, через тех, кто получил гражданство.
Ну да, ну допустим,
родители,
допустим,
мужа.
И родители, и брат-сестра уже граждане, и те, и другие. Вот кто пойдет быстрее? То есть быстрее их воссоединят с родителями?
Да, с родителями.
Тогда получается, что, может быть, лучше подождать несколько лет, пока родители получат, и уже с ними.
Ну, я думаю, что да.
Но не то, что вот это наша экспертиза, что мы все время этим
занимаемся. Во-первых, опять же, недостаточно исходных данных. Когда они получают гражданство? Может быть, они через год получают у них грин-карту, может быть, уже 4 года осталось. Мы же не знаем всех этих
нюансов. Я бы вот что сказал. Не претендуя на какое-то знание конкретное, я бы сказал, что нынешняя тенденция в иммиграционной политике состоит в том, чтобы отрезать воссоединение по линии брат-сестра.
Ну, это самое последнее.
Да, и оставить только по родительской. Поэтому обидно было бы там 5 лет прождать и вдруг выяснить, что программа закрылась. Поэтому я бы, наверное, тогда вот из этих соображений я бы смотрел на родителей.
Ну да, приоритетнее они. Да, да. Если осталось совсем немного времени, например, 1.5-2 года, это не так долго.
Ну да, да. Так, в интервью с Андреем «Иммигрант Видео» вы говорили, что не работаете, у меня с ним тоже интервью было, не работаете с клиентами с чистыми паспортами. С января 2017 года появилась новая фишка для получения турвизы в США в чистый паспорт. Суть в том, чтобы забронировать круиз Канада-Аляска и получить для этой поездки две визы. Сначала в Канаду, делается онлайн, проблем не вызывает, и только затем в США. Именно наличие визы в Канаду убеждает консула, что вы и правда едете в круиз. Также плюсом данного способа является то, что из России в Канаду, в Ванкувер, нет прямых рейсов, поэтому пересадка в США также не вызывает вопросов у консула. Вопросы, а тут еще. Первое. Насколько, по вашему мнению, реален такой способ? Есть информация, что с января 2017 года почти 100 человек получили таким способом визу в чистый паспорт. Второе. Есть ли исключения, при которых вы готовы помочь с получением визы в чистый паспорт? Например, наличие удаленной работы в США более 2 лет. Я думаю, это хуже.
Ну, конечно.
Работодатель может как-то поспособствовать. Вот такой вопрос.
Да, да.
Я бы еще вот что сказал. Если у человека был паспорт и весь в печатях, потом ему раз и обменяли, и там ни одной печати нет. Это чистый паспорт или что?
Это нет. Ну, во-первых, консульство интересует поездки за последние 5 лет. Даже если сейчас второй паспорт, который чистый, так как он был сменен, да, в связи с тем, что там предыдущий закончился срок действия, то в анкете расписываются страны посещения, где ты был. И поэтому иногда они могут попросить предыдущий паспорт.
А остаются на руках?
Ну, вообще-то да, сейчас остаются. Но можно всегда сказать, что паспорта нет.
Например, можно ксерокопию сделать?
Можно сделать ксерокопию, да. Можно сказать на словах. Иногда они просят какие-то доказательства. Очень редко, но бывает, что докажите, что вы были, там, например, в Европе, даже если ваш паспорт уже там ликвидирован. Но, тем не менее, отвечая на данный вопрос по поводу круизов. Уже 10 раз я говорила, что консульство особенно не интересует, куда вы едете. Его интересует, вернетесь ли вы обратно. Прочные связи с родиной. Почему отказы? Отказы есть только пункт 214-Б. Ты не доказал прочную связь со своей страной проживания. Поэтому именно куда ты едешь? В круиз ты поедешь. Либо ты поедешь просто на Аляску, либо ты поедешь просто, там, не знаю, в Калифорнию. Это как бы не особенно интересно консулу. Его интересует, почему именно Америка, либо, например, круиз, вдруг, тем более, Аляска и Ванкувер, все такое, и ты ни разу никуда не ездил. Вот. Поэтому я лично эту схему не верю. И я не верю, что было там 100 человек каких-то. Вот, поэтому, честно говоря, мне эта схема не нравится.
То есть попытка решить вопрос не через связь с родиной, а через, допустим, разновидность
путешествия,
потребности, так сказать, да.
То это не решающий фактор. И очень много отказов у людей. Я знаю, что очень много предлагают визы в круизы почему-то, очень много агентств предлагают. Я знаю, что точно так же людям отказывают. И круизы вообще, там такие сложные системы бронирования, сложная отмена, очень такое все серьезное дело. Поэтому как бы, ну, вообще я бы с такими
вещами не связывалась. А я вообще не понимаю, почему надо американскую визу-то?
Ну, во-первых, если, например, ты летишь в Канаду, и, как они пишут, остановка в США, тогда делается транзитная виза.
Да подожди, вот летит человек в Канаду, прилетел в Канаду с пересадкой, там, прилетел в Ванкувер, в Ванкувере сел на круизный лайнер, приплыли на Аляску, для того, чтобы на берег сойти, виза не нужна, он свой паспорт американский. Показывает, и все. Или там канадский, российский паспорт показал, погулял 3 часа и вернулся.
Здесь вопрос, они говорят, прямых рейсов нет, пересадка в США. для того, чтобы попасть в США, даже для пересадки, делается транзитная виза.
Ну, на самом деле, можно лететь не в США, можно лететь, например, в Корею.
Ну и да, и пересадку можно там лететь, и лететь прямым рейсом
можно
в Канаду.
Можно лететь в Монреаль, можно лететь
ну,
там.
Ну да.
Что
да.
Это, почему пересадка в США?
Да, это просто какой-то очередной ход, я думаю, от каких-то агентств,
которые просто предлагают. А транзитная виза легко
дается? Транзитная виза точно так же идешь на интервью, показываешь документы, что ты там, например, летишь, я не знаю, например, в Латинскую Америку, да, и у тебя рейс из России может быть только через Майами, например.
Угу.
Да, да. Ну, вся та же самая процедура.
Но он транзитная виза, почему они хотят видеть человека, который хочет транзитную визу? Они боятся чего-то?
Да, ну потому что в Америке нет транзитной зоны, как бы ты сходишь с самолета, ты проходишь границу, ты оказываешься в стране. Поэтому, естественно, вся та же самая процедура. Здесь же нет, как, например, в Корее, где ты сидишь в накопителе, скажем так, правильно, на территории аэропорта и никуда не выходишь.
То есть здесь они боятся, что человек приедет, подаст на политику, а транзитная у него просто так, так сказать, закосил там.
Ну, транзитно они тоже смотрят человека, куда он едет, и его доходы, и почему он едет, и что за путешествие.
То есть транзитная виза открывает возможность там сойти и раствориться?
Ну, в принципе, да.
Я понял. Хорошо. То есть для меня просто неожиданный такой вопрос. Все-таки с вопросом, вот тут было, работаете или не работаете с чистыми паспортами, да?
Ну, я вот уже говорила, и потом люди пишут тоже комментарии, что если у меня есть там изъезженный паспорт и хорошая работа, я и сам визу получу. Ну, если, как говорится, люди умные, да, и нормальные, идите получайте сами, никто же не заставляет. Есть люди, у которых нет времени просто этим заниматься, правильно? Это надо же сделать тоже правильно и профессионально. Вот, но я сейчас, да, не берусь с теми, у кого чистые паспорта, потому что это, ну, 90, скажем так, я не знаю, там 5% будет отказ.
Uh-huh.
Есть какие-то исключения, но я не работаю на то, чтобы, я не знаю, там на удачу, правильно? Я же не могу взять с человека деньги и сказать ему, ну, с чистым паспортом вам, возможно, дадут визу, возможно, нет, правильно? Ну, я просто так не могу работать.
Я понял. То есть
в случае с этим человеком я понимаю, что у них есть какой-то бизнес. Я понимаю, что человек это какой-то непростой, потому что вижу там что-то ООО написано. Так подозреваю, что, как бы, возможно, и могут получить визы в чистый паспорт. Но я просто вот не понимаю логики людей. Если вы делаете ставки, например, на какую-то иммиграцию, либо хотите попасть в Америку не просто так приехать на две недели посмотреть, а делайте какие-то, имейте дальше идущий план. Почему вы не хотите увеличить свои шансы, правильно? Снизить свои риски? Почему вы не можете, например, съездить куда-то там в близлежащую страну и увеличить свои шансы?
Бывает, что денег просто нет у людей.
Нет, ну так неверно тоже. Ну тогда подкопите. А тогда какой смысл ходить, например, тот же консульский сбор, он стоит $160, получить отказ в свой паспорт, например,
а еще в
Москву с призрачными
приехать,
шансами.
Там, из Новосибирска.
Ну конечно. Я просто, честно говоря, не понимаю, сделайте какую-то подготовительную работу. Как я все время об этом говорю, правильно? Ну, немножко инвестируйте, ну, так просто же не бывает.
Хорошо, тут еще такой вопрос, он вроде бы про чистый паспорт, но немножко другой аспект. Я знаю, что получить визу в США в чистый паспорт довольно сложно, ибо нужно доказать, что вы прикреплены, так сказать, к своей стране и не останетесь в США. За сим вопрос, влияет ли дата получения загранпаспорта и разница между ней и датой попытки получения визы в США на вероятность ее получения? То есть, сколько вы имели паспорт и не обращались за визой? Если я уже не студент, имуществом не владею, то получается, единственное, что меня может держать, это работа. Так вот, какой стаж должен быть на последнем месте работы? И есть ли еще способы показать, что ты там оставаться не собираешься? Значит, первое, влияет ли стаж на месте или зарплата?
Конечно.
Стаж тоже влияет. Так, а какой стаж нужно, чтобы сказать? Ну да, это
часть. Не менее 1 года, желательно больше.
Понял.
1 года.
Ну, то есть меньше года уже подозрительно.
Ну, конечно, значит, человек может бросить свою работу и уехать. Тем более, если, например, там 23-22 до 25 лет. Вот. Еще очень важно, если человек получил образование, работает по специальности, правильно? Он получил, например, образование, потратил 4 года, 5 лет своей жизни, потом пошел работать по специальности, проработал на эту компанию, начиная, например, там, с какого-нибудь менеджера, доработался, например, до начальника и делали старшего менеджера. Понятно? Путь, да?
Ему есть что терять.
Конечно. Да, ему есть что терять. И, например, человек, который, я не знаю, получил образование экономическое, работает в сфере IT. И у него, например, там стаж работы маленький, или он там занимается фрилансом. Ну, его что-то держит в этом случае? Вот просто так, вот даже сами подумайте. Или не держит?
Ну да.
Вот, поэтому...
Значит, а есть ли еще способы показать, что ты там оставаться не собираешься? Ну, кроме того, стажа на работе.
Ну, в данном случае, если нет семьи, жены, детей, то кроме работы, получается, и ничего не остается. Поэтому только ваша социальная жизнь, я не знаю, работа, какие-то, может быть, я не знаю, там...
Он говорит, ненавижу англосаксов.
С футболкой, прийти с надписью.
Да. Возможно ли приехать на курсы английского по визе F1 студенческой, через какое-то время поступить в City College, то есть перекинуть визу? Визу переоформлять надо будет? Вот вопрос. Нужно ли переоформлять? Обратно в РФ выезжать нужно будет?
Ну, возможно, это называется трансфер, виза останется та же, просто, например, срок действия визы F1 на языковые курсы, она закончится, к примеру, да, потому что виза дается на один год. Делается трансфер, продлевается статус, но если вы захотите покинуть США и потом вернуться снова, тогда надо делать визу, выезжать, да, за пределы. Возвращаться, например, в Россию для этого не обязательно, можно выехать в ту же, например, Канаду, если, ну, слишком далеко лететь. Но как бы вы находитесь в стране абсолютно легально, единственное, для выезда и возвращения обратно придется делать визу.
Как бы освежить статус.
Да. Но если это будет City College, то сделать новую визу абсолютно не проблема. Если, например, вы продляете обучение на языковых курсах, например, вы приехали на полгода, да, например, продлили еще, например, там на год, и потом уже виза кончилась, и вы захотели продлить, как бы опять же свою визу съездить, например, да, домой в Россию и вернуться обратно на курсы, в этом случае вам откажут.
Окей.
А вот для City College как бы проблем не будет.
Тут еще насколько вообще сложно поступить на курсы английского в США по F1 визе? Я думаю, что, наверное, вопрос не столько о том, как сложно найти колледж, который выпишет вам эту I-20, а насколько сложно визу получить. Ну-ка, что в таком случае интересует консула, помимо наличия финансов на обучение?
Ну, его интересует, почему именно вы хотите учить английский, для чего вам это надо, почему именно США. Потому что английский можно учить и дома, сидя.
И в Новой Зеландии вот сейчас.
И в Новой Зеландии, да, и в Европе, и в Москве куча курсов и онлайн. Поэтому его именно это интересует. Почему именно США, для чего вам это надо?
А что было бы хорошим ответом? Вот, чтобы консул сказал, да, это имеет смысл.
Ну, например, если работа связана с английским языком, к примеру, вот недавно у меня девушка получила визу, она коуч, сейчас модное слово тоже везде в России, тренер, скажем так, бизнес-тренер.
Так.
И у нее масса, она работает с людьми, которые являются, например, топ-менеджерами или управленцами, либо даже директорами. Она бизнес-тренер. Естественно, для ее работы ей нужен английский язык, потому что большая масса информации в этой области, она идет с Запада.
Да.
И она хотела улучшить свой английский язык. Она пришла, все рассказала, И ей спокойно дали визу. Поэтому для чего?
Хотя я бы не сказал, что это отвечает на вопрос, почему именно в США.
Ну, а почему именно в США? Потому что, во-первых, это дешевле, например, по сравнению с Европой, потому что там все в евро, а здесь доллар, да, и, например, курсы $400 в месяц.
Так.
Вот. Некоторые из других соображений в Европе, например, сейчас не очень безопасно, некоторым кажется, поэтому тоже не хотят многие туда ехать. Британия, ну, не обсуждаем уж совсем, там цены очень высокие, поэтому многие сейчас приезжают.
Понял. Да. Так, значит, вот такой вопрос. Нужно ли указывать в анкете на визу США, что был в тех странах, в которых был транзитом? Вот это интересно. К примеру, ездили на машине в Португалию и обратно по тому же маршруту. То есть, выходит, проезжали по два раза, были в каждой стране, а в некоторых еще ночевали. И те страны, где были пересадки в аэропорту.
Не, ну пересадки в аэропорту, конечно, это, ну...
Не надо.
Да.
А транзитом на машине ехал?
Ну, транзитом на машине, если были какие-то там остановки, можете указать. Все зависит от сроков поездки. Опять же, из практики, недавно клиент, он мне не сказал, что он был в Германии меньше 24 часов. Угу. Он просто в анкете написал. Страна посещения Германии. Мы ему оформляли студенческую визу. Угу. Как бы все в порядке. Консул у него спрашивает, я же его паспорта не видела, как бы с этими штампами, я же не знал. А почему ты, говорит, так мало был в Германии? Он говорит, а я шопинг делал. Он говорит, ну извините. Поэтому совсем.
Что извините?
Визу не дали.
Почему?
Ну, потому что это очень была краткосрочная поездка и выглядит подозрительно также для консула, что, возможно, он просто съездил и вернулся для, опять же, отметки в паспорте. С этими вещами тут надо быть логичными, понимаете? Как бы, если ты поехал, как из Украины очень много клиентов, все как бы ездят в Польшу. Если ты поехал в Польшу, через два дня вернулся, это не считается поездкой за границу.
А сколько надо?
Ну, хотя бы неделю. За эту неделю вы можете, например, в близлежащие с Польшей страны тоже съездить. Их можно указать, например, в анкете. Угу. Но если вы прилетели в аэропорт Дубая, например, у вас там была пересадка, и вы потом пытаетесь указать Дубай как страну посещения, это глупо.
То есть это было не посещение?
Даже самое на машине, например. Они были, я не знаю, где там, и поехали в Португалию. Если их все путешествие занимало, например, 4 дня, и за эти 4 дня они напишут, извините, 5-6 стран посещения, ребят, ну это тоже выглядит, ну как там?
Это не посещение. посещение. То есть я понял. Значит, вопрос в том, что ты реально посещал или ты закосил.
Да, да, да. Реально. Либо ты проскочил через страну.
Да.
Я не знаю,
ну, вопрос транзитом. В чем? Вопрос в чем? Как закосить, правильно? Вот, значит, вроде не катит вот так транзитом. Хорошо.
Просто аккуратнее. Если 4 дня, ну, тогда хотя бы, я не знаю.
Слушай, а вообще хороший вопрос сегодня. При оформлении документов для поездки в США нужно указывать, есть ли там родственники.
Да.
Дочь сестры, племянница, дочь сестры живет в США, но мы много лет не общаемся, я даже не знаю, где она живет. Нужно ли мне указывать, что есть родственники в США, или можно умолчать об этом? Я бы тогда переформулировал, какая степень родства должна быть, чтобы вы с необходимостью должны были указывать этих людей?
Ну, близкие родственники, конечно.
Да.
Особенно, если вы на одной фамилии.
Но племянница годится?
Племянница, ну, годится, но я бы в этом случае не указывала. Тем более человек и не знает, есть там родственники или нет, и давно не общаются, может быть, ее там и нет.
Может, и нет.
Да, ну вот и конечно. Ответ на вопрос.
Да. При оформлении, ага. Расскажите, как сейчас обстоит дело с CPT-OPT для программиста на фоне последних событий? Я хочу, просто если кто не знает, это временное разрешение на работу для студентов разных там типов событий, что если нет гринки, то и продолжать собеседование многие не хотят. Давайте я только вот прокомментирую. Многие не хотят, но примерно половина рынка абсолютно не интересуется. Вот те проблемы, которые возникают, да, со многими, но не со всеми. Так, какие-то тут звуки. Ага, я понял. Тут у нас что-то телефон мой да, себя плохо ведет. Значит, магистратура все еще реальный вариант, либо стоит искать другие варианты. Уточните, пожалуйста, через какое время можно искать CPT после поступления в магистратуру на программиста?
Ну, во-первых, это все зависит от университета, потому что не все университеты, во-первых, дают разрешение на работу CPT. CPT – это Curriculum Practical Training, разрешение на работу во время обучения. А OPT – это optional practical training. Значит, после обучения, ну, то есть хочешь, можешь получить. Поэтому CPT дают не везде, во-первых. Например, мы работаем с одним университетом, они дают CPT, разрешение на работу можно оформить с первого семестра. Другие университеты, например, они дают CPT со второго года обучения. Поэтому у каждого университета свои правила. Поэтому тут, смотря какой университет вы выбираете, вы должны найти самостоятельно работу, принести документы, например, контракт с работодателем, а потом уже через университет оформляется разрешение на работу. Обычно с этим проблем не возникает, как бы все получают, все студенты, все работают. Естественно, потом это вот к предыдущему вопросу про квоту и как бы эту лотерею с H1B. Да, есть у меня один знакомый, который два раза, по-моему, он не попал в квоту.
То есть его два раза подавали?
Ну, по-моему, ну один раз точно он не прошел. Но потом ему стали уже делать грин-карту непосредственно, сразу.
Да, можно без рабочей визы делать. Да.
Да, поэтому, ну, в любом случае, как бы пока ты учишься в университете, это 2 года. Потом у тебя еще есть, например, OPT, да, разрешение на работу, которое от 12 до 36 месяцев можно продлить. Вот у вас срок, который вы можете находиться в Америке. За это время, естественно, если вы не прошли раз, второй год можно, третий год можно. Поэтому в любом случае шансы, конечно, вырастают. И плюс еще есть вот эта дополнительная квота 20 тысяч, когда ваши все эти заявления идут приоритетными.
Да. И... Вот среди ребят, которые вот, которых вы обозреваете на OPT там, и так далее, нет возросших жалоб, что после смены администрации в Белом доме стало сложнее находить работу или что-то?
Нет, таких жалоб нет.
Ну, на самом деле, оно и раньше не было так же просто, как если бы у тебя была грин-карта. То есть, очень многие не смотрят на студентов. Но, ну, хорошо, то есть, хуже не стало.
Хуже не стало, все зависит от того, какой вы специалист. Если программист хороший, то компания для него, в принципе, готова.
У нас был парень, Алексей, да, вот у нас выступал на канале. Он уже приехал, был программистом, и поэтому это одна история. Если вы приехали учиться и никогда не были работающим программистом, а вы хотите
уже будет сложнее, конечно.
Это не то же самое, что иметь опыт, там, конечно. Вопрос Татьяне. Что вы можете сказать о визах EB-3? для неквалифицированных работников. Вообще я замечал, что очень много мошенничества всевозможного и развода публики вот именно по этой визе. Там не надо знать, не надо уметь, ничего. Мы там, у нас договоренность, мы там сейчас со всеми сюда, мы сейчас тебя туда-сюда. И вот я это вижу часто. Эта виза дает возможность получить грин-карт. Этот тип виз недавно начали рекламировать в Украине на Вики там каком-то. И так далее, и ссылки всякие. Вот говорят, вот что вы скажете про эту визу?
Я ничего не могу сказать про эту визу, честно скажу, потому что мы ими не занимаемся.
Ну хорошо, да. Я от себя просто скажу, что поскольку я часто это слышу, этот вопрос, такая виза есть, но просто будьте аккуратны в том смысле, что как бы чтобы вас не развели.
Ну да, это надо обращаться, например, я бы обращалась в таком случае тогда к юристам или специалистам, которые находятся в США непосредственно.
Конечно.
Но уж совсем не к тем, которые находятся, например, на Украине. Потому что, ну, какие они могут быть адвокаты,
якобы,
если якобы они даже не изучали американское право?
У них есть договоренность там и тут,
нет,
и, в общем,
нет.
Они там со всеми договорились.
Тем более, если вы смотрите канал Михаила Портнова, и есть ссылки на адвокатов, юристов, уж лучше обратиться к ним, заплатить
народ,
за консультацию
да.
и получить конкретный вопрос.
Знаете, сейчас как сложно консультацию получить, и уже и деньги плачь, и ни у кого нет времени консультацию
дать. Ну, это да, народу много.
Да, значит, есть такой вопрос. У меня ИП. ИП.
Индивидуальное предприятие.
Self-employed такой, да? С 2010 года. Где занимаюсь ремонтом и обслуживанием компьютеров. Работаю один официально. Заработок примерно $700-900. Является ли минусом, что работаю один, нет наемных работников? И есть еще подработка почти $300 на государственной работе. Там раз в три ночи работаю дежурю. Она моему IP не мешает особо, потому что не увольняюсь оттуда. Стоит ли упоминать вторую работу при подаче на визу?
Ну, я бы, честно говоря, не упоминала, потому что все-таки индивидуальный предприниматель, это, так скажем, предприниматель, да, entrepreneur по-английски,
да.
И который работает, дежурит по ночам еще, ну, как-то... Как-то не камильфо.
То есть, грубо говоря, у него нет такого бизнеса, который жалко бросить.
Ну да.
Так,
заработок $900 – это нормальный заработок при индивидуальном предпринимателе. Опять же, как все преподнести, рассказать. Можно работать и самому, быть self-employed, и достаточно успешно. Не обязательно иметь наемных работников. Вот, поэтому как бы как все преподнести.
У нас была студентка одна много лет назад. Она до прихода в школу работала переводчиком в госпитале. Ну, копейки страшные там. Но, во всяком случае, потом она пришла, выучилась, стала работать, потом она стала хорошо работать, потом стала супер хорошо, в смысле, денежки там, все это шло. Но параллельно она так по выходным продолжала переводить в госпитале. Вот, фактически за бесплатно, если уже так сравнивать. Вот.
Ну, это немножко другое. Но можно всегда, например, сказать, что я что-то там делаю, потому что мне это очень нравится. Но опять же, в три ночи работать дежурить,
ну,
да, при этом быть как бы бизнесменом, скажем так, да, тоже как-то аккуратно.
Вот
да.
Пишет нам Алиса. В октябре выхожу замуж за держателя грин-карт. Так как процесс восстановления семьи долгий, планируем, что я поступлю в Golden Gate Language School. Я даже не знаю, что есть такая. Это может быть в Golden Gate University школа. Я не знаю. Как лучше это сделать? Подать на восстановление и попытаться получить студенческую визу, видимо, воссоединение семьи. Или подавать на воссоединение после получения визы на учебу. Реально ли это? То есть, фактически, она говорит так, если я захочу получить студенческую, не помешает ли мне, что мы уже в подаче на воссоединение?
Ну, конечно, может помешать.
Так, то есть надо...
Во-первых, надо определиться, да, что идет первично. Потому что воссоединение с держателем грин-карты, опять же, занимает длительное время. Если бы у него был уже американский паспорт, естественно, это очень быстро, и проблем никаких нет.
Раз,
значит,
да.
В чем как бы соль ситуации? Она может находиться в США, да, но у нее должен быть какой-то статус легальный. И студенческая виза для того, чтобы быть, например, со своим, да, мужем, как бы и ждать, пока он либо там получит паспорт, либо воссоединение семьи, это произойдет. Конечно, тогда лучше получить заранее визу студенческую, да? Приехать, как бы, потом уже на месте все эти вещи делать. Ждать, например, когда он получит паспорт. Вот. Но тут тоже надо быть очень...
Может быть, ей лучше замуж за него выйти, когда она уже приедет по студенческой.
Да. И когда он, например, получит паспорт, к примеру.
Нет, ну, допустим...
Ну, она должна быть, ну, да, она может выйти за него замуж здесь, но у нее все равно она же будет ждать воссоединения, а да. так как он только грин-карта, а не гражданин,
да.
то это занимает длительное время. А чтобы да. она все это время находилась в Америке, она должна быть, например, тогда студенткой.
Я просто думаю, что если она сначала угу. выйдет за него замуж, даже еще не подавая на воссоединение, ей могут легко отказать в студенческой визе, например.
Ну, могут, да, могут. В студенческой могут. В B1, B2, возможно, не откажут, а в студенческой, возможно, да.
Да, хорошо. Я гражданин Украины. Гражданская жена и дочь россияне. Подавался на турвизу в Москве, отказ. Причина, на мой взгляд, чистый паспорт, не россиянин, плохое настроение девушки-консула. В мае-июне собираюсь второй раз подаваться. Хочу подать с дочкой, но у нее другая фамилия. А дочка от гражданской жены. Или какой дочкой?
Непонятно.
Повысит ли это шансы на успех? Или таки ехать в Киев и там подавать?
Ну, во-первых, повторная подача в вашей ситуации не имеет абсолютно никакого смысла, потому что будет точно такой же отказ, потому что у вас ничего не изменится с момента первой подачи.
Угу.
Поэтому здесь, конечно, надо разбирать ситуацию, но я не думаю, что отказ из-за того, что вы не россиянин, так как жена угу. у вас все-таки, даже пусть гражданская дочь, а не российские граждане, вы можете подавать в Москве. Вот. Но опять же, да, чистый паспорт, род деятельности, доход ваш, гражданской жены, все это надо учитывать и как бы устранять, и повторно подавать уже потом, не сейчас.
Вы знаете, вспоминается, вот был такой, значит, анекдот, как собрание в колхозе, и председатель говорит, что товарищи, там, колхозники, в позапрошлом году мы засеяли 100 га коноплей, и все съело тля. В прошлом году мы засеяли 200 га коноплей, и опять все съело тля. В этом году мы засеем 500 га коноплей, пусть подавятся. Ну, то есть я просто к тому, что мы продолжаем ходить на интервью без того, чтобы изменилась ситуация.
Да, зачем, я говорю, стучаться в закрытую дверь? Дверь закрыли, исправьте ситуацию.
А чтобы вы ему сказали, давай сделай вот это.
Ну, я бы сказала, обязательно наличие поездок, совместных поездок вместе с гражданской женой и дочерью. Это наипервейшее.
Ага.
Вот. А дальше уже надо смотреть, опять же, я говорю, где у них доход, где работает жена, где работает он, что у них.
То, что он живет в Москве, допустим, а гражданин Украины.
Это ничего страшного.
То есть нормально?
Да.
Они не думают, а что ты вот ехал бы в Киев?
Нет.
Так. Тут про H1B какое нужно образование, мы тогда это пропустим. Можно ли, будучи на политике и имея work authorization, при устройстве в компанию договариваться, чтобы работодатель делал грин-карту? Ну, это из другой серии вопрос. Я понял так, что можно. Почему нет? То есть никакого запрета на это нет. Или при политике работодатель не может подавать? Может подавать. Вы можете быть в нескольких процессах одновременно. Добрый день. Первый вопрос. Подскажите из вашей практики, это к Татьяне. Как долго можно ждать вызова на интервью, если на сайте USCIS по данному кейсу уже есть информация, что готовы назначить интервью, но письма с датой все нет? Податель кейса находится в США по турвизе и ждет вызова на интервью по воссоединению с семьей. Второй вопрос. Давайте первый.
Ну, можно ждать месяц, может быть, два, три, пока придет письмо. Бывают задержки, да?
Ну, то есть месяц-два переживать не надо.
Месяц-два – это нормально, да.
Нормально. Да, второй вопрос. Если по окончанию легального пребывания в стране по турвизе интервью так и не будет назначено, возможно ли продлить легальный срок пребывания в стране более 6 месяцев по причине ожидания вызова на интервью?
Ну, когда вы ожидаете интервью, у вас статус уже и так в ожидании, скажем так. Поэтому продлевается.
То есть уже как бы апдейт есть какой-то?
Да, да, это уже... Okay. Одно к другому уже, да, не имеет отношения.
Okay. Здравствуйте, Татьяна и Михаил. Расскажите, пожалуйста, о магистратуре в США по направлению Computer Science. Первое. Uh-huh. Насколько важны оценки диплома бакалавра для поступления в китайский, университет в Калифорнии? Они вообще на оценки смотрят?
Да, да. Выводится средний балл GPA, так, когда делается эволюция диплома. И, соответственно, если ваш GPA, например, ниже там 2,75, угу, то вас в университет могут не принять.
Это троечник такой фактически.
Ну да, у меня был такой парень, клиент, ему отказали. Мы писали письмо объяснительное, почему и что. Почему, угу, у него низкий GPA. Угу. Как бы, потом его все-таки приняли. Вот, ну, как бы, да, оценки смотрят.
А при получении визы они интересуются вот этими баллами?
Нет.
Это не важно, окей. То есть, насколько нужны оценки диплома? Угу. Какова стоимость обучения в подобном университете на данный момент? Вот, грубо говоря, не привязываясь к конкретному университету, если человек хотел бы приехать в США, поступить в университет недорогой, и там как-то уже дальше двигаться с работой, там OPT, там H1B и так далее. Почем нынче недорогой университет? Вот из того, что можно прямо сейчас пойти и сделать.
Ну, порядка 20 тысяч долларов за весь срок обучения.
За 2 года?
Да.
То есть скромненько так. Но они там пару дней в неделю ходят, да, они там немного ходят.
Ну, они, да, у них есть определенное расписание, есть какие-то классы онлайн, есть занятия, угу, по вечерам. Ну, не пару раз, возможно, в неделю, может быть, там, я не знаю, 3-4 придется.
Я помню, что Алексей рассказывал, что он, ну, там типа в субботу полный день, да, а в воскресенье,
да,
полдня.
Ну, там. Да, там как бы можно составлять график самостоятельно, поэтому как бы там уже выбираешь.
Окей, окей. Okay. Да. То есть можно за один день набрать, да, их за, да, неделю.
Да. Okay.
Третий вопрос. Существуют ли подобные университеты в других штатах, например, в Нью-Йорке?
В Нью-Йорке мы таких университетов не знаем.
Ну, то есть, может, и есть, но просто мы...
Да, ну, все знать просто нереально. Какие-то более-менее университеты, которые, под которые дают визы и которые дают CPT, например, такие в Нью-Йорке, ну, к сожалению, мы не знаем.
А где еще, может быть, если вот не тут? Где еще? А где
везде,
вы знаете?
Везде. В каждом штате наверняка есть такие какие-то.
Нет, а так, чтобы вы знали, например.
Ну, нет, я только в Калифорнии.
Понял.
Потому что я лично с ними имею контакт. Я же не могу поехать в другие штаты и как бы летать и искать.
Понял, хорошо.
Да, поэтому в Калифорнии, да.
Уже не первый год смотрю видео Михаила, читаю темы, комментарии на форуме «Говорим про...». Очень много интересного пишут, рассказывают. Пользуясь случаем, хочу спросить совета. То есть слушал, так вот теперь, значит, вопрос возник. Так, мы с девушкой хотим попасть в США и понимаем, что этот процесс далеко не быстрый. Я гражданин Украины, у меня крымская прописка, мама родная. Девушка тоже гражданка Украины, мне 26, ей 22. Паспорта чистые, планируется обкатка по Европе, так как логично, что с чистым паспортом определенно получим отказ, либо шансы на получение значительно ниже. Вопросы такие. Нулевой вопрос, ноль написано. Какой будет наилучший вариант получить визу в США нам обоим, чтобы вместе попасть в страну? Думаем над самым простым вариантом, как нам кажется, туристическая виза. Ну, видимо, они все-таки будут подавать по отдельности, они же никак не связаны друг с другом.
Но они могут быть гражданский муж и жена, тогда они могут подавать совместно.
Ага. Какой наилучший вариант, даже я не знаю.
Ну, изначально надо смотреть, у кого какие планы, опять же, исходя из данной ситуации, если они сделают поездки в паспорт, то, конечно, тогда совместные поездки, и как гражданский муж и жена подавать. И тогда турвизы.
Визовая история. Лучше ездить вместе или раздельно?
Конечно, вместе.
С распиской или без?
Без разницы.
Вот даже так. То есть расписка не важна. А у меня, кстати, вопрос был. Вот сейчас...
Расписка, имеете в виду регистрация брака?
Да,
конечно,
да.
Без разницы.
Без разницы. Вот вопрос. Сейчас Украина получит возможность, граждане получат возможность со своим паспортом внутренним, да, там ездить на 3 месяца по Европе. А при этом штемпеля-то в паспорте нет больше или как?
Почему? Пересечение границы же ставится штампы всегда.
Да?
Конечно.
А я вот ехал, помню...
Но вот. Когда вы пересекаете границу с Евросоюзом, вам поставится штамп.
А, выезд из Украины. То есть, если они могут объехать, они могут объехать 5 стран, но...
Ну, конечно, штамп будет один.
А, я понял. Я помню, как я из Австрии приехал, в смысле, из Италии приехал в Австрию, оттуда в Словению, потом
обратно.
Ну,
всегда же есть какой-то первый пункт въезда.
Там даже там будки нет, не то, что там...
Да, да, ну, понятно. Поэтому я говорю, вот тот вопрос-то про то Португалию, есть... который был, что
ну,
там
да.
Можно проехать много стран, да.
Сколько и какие страны лучше посетить до подачи на визу? Я думаю, что вы сегодня отвечали на это. А
да.
Вот сколько?
Ну, опять же, Вот все задают этот вопрос, но нет какого-то списка стран, понимаете? И я всем объясняю, что консул просто должен понимать и видеть, что вы молодая пара, да, вам совсем немного лет, девушке всего лишь 22 года, например, на момент подачи, дай бог, ей будет там 23. Что вы, например, путешествуете, что вы были в Европе, например, там, не знаю, 2 раза, потом вы съездили, например, там, не знаю, в тот же Таиланд или Шри-Ланку или Вьетнам, к примеру, или там в Китай, что у вас есть география каких-то путешествий, да, тогда не придется вам отвечать на вопрос, почему Америка, да, потому что мы съездили сюда, что было рядом, мы съездили туда, посмотрели, теперь мы хотим поехать в Америку, как бы все логично. Поэтому списка стран не существует. Опять же, только, пожалуйста, не езжайте в Польшу на машине, и потом, вернувшись через 4 дня, вы думаете, что это вам как бы зачтется. Как бы, соответственно, желательно, чтобы это были более-менее длительные поездки.
Тогда... То есть, а в Таиланд 4 дня тоже не годится?
Ну, в Таиланд вы не получите 4 дня, вряд ли, потому что длительные перелеты. Только туда долететь несколько.
Хорошо, хорошо,
понял. Поэтому, естественно, там минимум уж 5 дней, 6, 5 дней будет однозначно.
Какой минимальный перерыв должен быть между поездками? Есть такое?
Ну, такого тоже не существует. Просто если вы человек, у которого есть работа, правильно, есть определенные отпуска. Как бы если ты человек работаешь на кого-то, ты же не можешь ездить каждую неделю в отпуск. Поэтому все как бы должно быть, ну как, логично в соответствии с вашей ситуацией. Если у вас свой бизнес, и вы там self-employed, как, например, предыдущий человек, у которого хороший доход, то он может ездить, может быть, там и 3, 4, и 5 раз в год отдыхать. Поэтому тут... От вашего дохода.
Да. Тут мы уже говорили, к моменту подачи на визу США, значит, регистрация брака только навредит или, наоборот, будет на пользу. Ну, получается, что без разницы.
Без разницы, особенно роли не играет.
Я работаю неофициально в IT-компании, визу ему, понимаешь, неофициально работает. Нужно ли мне трудоустроиться официально?
Ну, это тоже не обязательно.
Хорошо. Если да, то сколько минимум времени нужно проработать официально? Девушка учится в ВУЗе, не работает. Я думаю, это неплохо, если девушка в ВУЗе. Да? Как она?
Ну,
молодая девочка учится
тогда
в ВУЗе.
Тогда он должен зарабатывать на них двоих.
Но все-таки учеба в ВУЗе является как бы удерживающим фактором. Кто же бросит учебу?
Ну, смотря какой курс. Если она первый там, курс или последний курс, то это не считается, что удерживает.
Понял. То есть последний тоже. Я буду очень рад, если вы ответите на мой первый вопрос.
Мы ответили
хотя
на все.
Хотя бы. Так. При заполнении анкеты на получение британской турвизы нужно указывать, что был отказ по турвизе США. Вот интересно.
Там есть, да, такие вопросы.
Правда, да?
Как неожиданно. По любым визам.
То есть, я отказ смотрю, были, или... пустить тебя в нашу страну или нет, и мне важно, может, тебе еще где-то уже отказали.
Ну да. На канадскую визу, по-моему, тоже такой вопрос есть.
А на американскую спрашивают где-нибудь отказать?
На американскую нет.
Ходят слухи, что если укажешь, что был отказ, британцы откажут. И вообще, может ли консульство Британии узнать такую информацию? Они обмениваются как-то?
Ну, я думаю, что они не обмениваются. Но вообще, я бы, честно говоря, наверное, не скрывала данную информацию. Но британская анкета, она такая очень тоже большая, обширная, и там надо указывать кучу факторов. Поэтому отказ, он, то, что вам отказали на визу в Америку, не будет являться причиной отказа в визе в Британию. Но они точно так же очень скрупулезно смотрят ваши доходы, сколько будет стоить ваше путешествие, где вы будете жить, какие страны вы посещали. Все-все-все очень досконально. Поэтому тут...
мы знаем достоверно, и это пишут об этом и так далее, что спецслужбы стран НАТО обмениваются исключительно хорошо всякой информацией. Является ли, вот, допустим, отказ в визе такой информации, которая выскакивает у консула на компьютере?
Я думаю, что нет.
Да.
Я не думаю, что ради, я не знаю, Руслана будут запрашивать какую-то там базу данных. Но мы тоже никогда не знаем, кто этот Руслан и что он там сделал, и по какой причине у него был отказ в Америку.
Так. Здравствуйте, уважаемый Михаил. Это мне прямо, да? Мы с женой хотели бы получить турвизу. Нет, это к тате. Я гражданин России. Ранее работал на крупные американские компании и имел 3-4 штуки длинных 2-летних турвиз. И несколько въездов на всякие рабочие конференции. Без нарушений, разумеется. Ну что, молодец какой. Моя жена гражданка Украины. Красивая, молодая, могут не пустить. Домохозяйка. В США не была. Визы не было. В паспорте есть 2-3 шенгенские турвизы. Слушайте. И прочие турстраны. То есть деньги в семье имеются. Денег у нас, детей у нас пока нет. Вопросы. Первое. Как нам лучше идти на собеседование в посольство вместе и делать фокус на то, что у меня хорошая история с визами, чтобы я ее тянул? Или отдельно друг от друга? Вот как с этим?
Ну, конечно, вместе. Только я не понимаю, у него визы в Америку закончились уже или они действующие?
Ну, видимо, нужно получать, я не знаю.
Ну, тогда, конечно, вместе.
Она домохозяйка. Я работаю на себя. Так что справки с работы у меня нет. Как быть?
Ну, и справки с работы никто сейчас не смотрит практически. Все указывается в анкете.
Да. Какие документы предоставить на собеседование? Мы собираемся проехать на машине из Нью-Йорка во Флориду и обратно. Просто отдохнуть и пошопиться. Можем предоставить маршрут, можем сделать брони отелей в крупных городах, можем бронь машины предоставить. С билетами сложнее, так как они невозвратные. Если отказ по визе, теряем деньги, не хотелось бы. Могу предоставить документы на недвижимость, машину, что еще?
Ну, документы на недвижимость и машину тоже не требуются, их не смотрят. Выписка с банковского счета тоже не особенно нужна.
А как же?
Ну, сейчас все, например, в крупных городах России, не знаю, опять же, на Украине, в Киеве, интервью проходят на словах, справки никакие не смотрят. Редкий случай, если там кто-то что-то запросит.
То есть, вы говорите, у меня на 2 миллиона недвижимости, они тебе верят?
Ну, смотря где недвижимость, если она, например, там, я не знаю, в Москве, то, да, возможно, и поверят, а если, я не знаю...
В Урюпинске.
Да, в Урюпинске, то навряд ли. Угу. Вот, поэтому, да, просто все на словах и расписывается в анкете. Можно сделать бронеотели, бронебилетов или покупать авиабилеты до получения визы, даже само консульство не рекомендует. Вот и все просто должно быть. Да. Четкие даты поездки должны быть, какого числа мы собираемся, какого числа мы возвращаемся и что мы собираемся делать.
Okay. Было время, когда говорили, что вот если там уже заказано, то как бы даже это более достоверно. Сейчас говорят наоборот, что это как-то...
Нет, ну, конечно, как бы нельзя прийти на интервью в консульство и сказать, ну, мы хотим, вот, вообще-то, да, думаем, может быть, мы поедем там послезавтра, может быть, мы через 3 месяца, и мы не знаем, насколько, может, на 2 недели, а может, на, я не знаю, 5 месяцев. Это тоже несерьезно. Поэтому так должны быть четкие даты поездки, что мы собираемся полететь. Так и в анкете расписывается. Да, у вас есть планы. Вы сделали уже план поездки? Да. Какого числа вы прилетаете? Там 10 июня. Какого числа вы вылетаете обратно? 15 июня. В какой город вы прилетаете? С какого города вы вылетаете? Каким рейсом?
А вот рейс, если вы потом прилетите куда-нибудь в другой город, не будет проблем?
Ну, это все надо... А, когда вы получили уже визу?
Да, уже с визой прилетел, но в другое место.
Нет, это не проблема.
Слышал, что могут проверять соцсети и так далее. Что ищут? Что с этим делать? Переименоваться? Почистить аккаунт? Бред, конечно, но как-то смущают такие проверки. Кто их знает, что им не понравится?
Ну, могут, конечно, и об этом говорят, что будут проверять социальные сети. Вот. Я пока таких случаев, честно говоря, не знаю, но вот мы с Андреем, который из Нью-Йорка, иммигрант, записывали видео, и мы говорили о том, что если человек, например, в своем регионе какой-то более-менее известный, да, или в городе, и он там занимается какой-то деятельностью, да, или там совершил какое-то, может быть, там, преступление, да, там, экономическое, потом он пишет в анкете, что он ничего этого не делал, то как бы, да, эта информация легко проверить.
Я думаю, есть
какие-то
что
статьи или что-то такое.
На форуме говорим про ЕС, вы рассказываете, что хотите получить визу с тем, чтобы попадать на политику, то и они это прочтут, то...
Ну да, да. Но нет такого, что консул, например, как бы что они проверяют обычно? Когда идет интервью, консул, например, спрашивает вас, с какой компанией вы работаете. Он может набрать название этой компании и посмотреть, существует такая компания, что там, какую род деятельности она осуществляет. Либо, например, он набирает, эта компания не существует, он спрашивает, почему нет сайта у вашей компании. Как бы вот такого рода информацию как бы они могут посмотреть. А социальные сети, ну, я не знаю, во-первых, они все под своими именами в социальных сетях. Как бы, да. Это, во-первых, как бы выяснить эту всю информацию, это требуется, ну, достаточно много времени. Поэтому я советую всем лучше, например, иметь доказательства своей занятости, да, или, например, если ты self-employed, опять же, возвращаясь к тем ребятам, которые задавали вопросы, например, тот человек, который один всего лишь занятый работник сам на себя, если у него есть сайт, например, на сайте все это расписано, да, то, естественно, это уже тоже как бы солидное что-то такое, что можно показать консульство как доказательство занятости. И также этому человеку предыдущему, который там путешествует, или это тот же самый с женой. Хотя, например, он официально не работает, но, опять же, если есть какая-то информация, профайлы в LinkedIn, не знаю, или там еще что-то, то вот это уже будет являться доказательством вашей работы, занятости и получения дохода.
Окей, то есть не стоит пока париться особо. Если вы там к терроризму не причастны, и там что-нибудь...
Ну, я бы, честно говоря, все равно, может быть, перестраховалась бы, если вы используете то же самое имя в социальных сетях и ведете активную, там, я не знаю, деятельность про иммиграцию регистрацию в США.
Да.
Вот, то, наверное, может быть, и стоит почистить.
Все, отлично. Здравствуйте, заранее спасибо. Вопросы такие. Первый вопрос. 6 норвежских шенгенов. Турция 2 раза, Бразилия, Аргентина, Израиль. Звучит как хорошее такое путешествие или стоит еще покататься?
Да, вполне.
6 раз, конечно. Если практически все поездки в прошлом загранпаспорте, но он был украден в одной из поездок за границу, остались только отсканированные копии виз и штамп.
Ну, мы как раз об этом говорили.
Это проканает или нужен обязательно оригинал? Нет, не нужен. Так, ну слушайте, молодец какой. Немного странный вопрос. Если многие из моих предыдущих поездок по Европе совершались в компании моей мамы, я указывал себя как спонсора нашей поездки, и у нас не было ни одного отказа. Скоро буду подавать на B1, B2 визу в США. Повысятся ли мои шансы на одобрение, если я вновь буду с мамой подаваться и указывать себя как спонсор? Это является своего рода доказательством моей финансовой состоятельности и может ли повлиять на решение?
Ну, подавать, если с мамой, если у вас уже есть история совместных путешествий, то я думаю, что это очень абсолютно логично. И да, мне кажется, это лучше, чем если вы путешествовали бы абсолютно один с мамой. То, что вы являетесь спонсором поездки, не доказывает вашу финансовую состоятельность. Финансовая состоятельность – это доказательство того, что, опять же, какой ваш заработок и чем вы занимаетесь. Потому что можно назвать себя спонсором, зарабатывая $300, а можно назвать себя спонсором, зарабатывая $3000.
Да. Так, в какую страну, спрашивают, вот к Татьяне конкретно обращаются, легче получить шенгенскую визу в чистый паспорт? Испания, Польша?
Ну, сейчас, насколько я знаю, визу в чистый паспорт в любую страну Шенгена, по-моему, получить не проблема.
Окей, то есть не то, что
Испания дает хорошо визы, Италия дает хорошо визы, Греция сейчас дает вообще визы без проблем, и Чехословакия, Чешская Республика, как бы...
Болгария какая-нибудь.
Болгария, да, без проблем.
Хорошо, так. В 2010 году был в США по Work and Travel. В 2016 подавал на американскую турвизу. Получил отказ. После этого получил 2 шенгена в новом паспорте, Греция и Чехия. Можно ли подавать на турвизу США? Каковы шансы? Или лучше еще получить британскую и уже потом обращаться? Второй вопрос. Давайте с первым. Ну, 3 визы или 2?
Опять же, нельзя ответить однозначно на данный вопрос. Нужно больше исходных данных. Сколько человеку лет? Чем он занимается? Один он с женой, дети, кем работает? И только потом отвечать. Конечно, поездка в Британию, наличие британской визы, не самой визы, а посещение Великобритании. Да. Конечно, это будет большим плюсом, естественно. Вот. Ну, тут уж ехать или нет, это решать вам. Уж поездки в Британию, они не дешевые.
Тут можно переформулировать. Что лучше, 1 раз в Британию или 2 раза в Чехию? Греция и Чехия, да. Так. Ну хорошо, второй вопрос. Если получать визу через курсы английского, это увеличит шансы на получение или наоборот? То есть именно вот причина.
Да, причина не очень важна для студенческой визы. Опять же, надо объяснять, почему курс английского языка, для чего курс английского языка, и также вернётесь ли вы обратно. Поэтому надо,
Хороший вопрос. Собираюсь со своей девушкой в свадебное путешествие в США. Когда начинать оформлять визу? До свадьбы или после? Если до, то как доказать консулу, что вот скоро свадьба, на следующий день после нее хотим улететь?
Ну, так есть же документы.
Что в подаче?
Ну, да.
Вообще, интересно, я пытаюсь посмотреть на это с точки зрения, скажем, мошенничества иммиграционного. То есть я хочу поехать, там девушка хочет
поехать. Можно
подать
заявление в ЗАГСе.
Мы вместе...
Взять справку о том, что у вас назначена регистрация на какой-то день.
Так.
Ну вот, пожалуйста.
И консул не скажет нам, а покажите, как давно вы знакомы, там и так далее.
Ну, опять же, откроют паспорт и посмотрят, были вы вместе где-нибудь, выезжали вы куда-нибудь или нет.
А, то есть это тоже важно?
Да.
Я понял. Это, может, мы вчера познакомились, сегодня хотим жениться.
И... Поэтому как бы и смотрятся совместные поездки. Поэтому наличие совместных поездок очень важно. Даже при отсутствии регистрации.
Понял. Добрый день. У меня чистый паспорт. Никогда не был за границей. В следующем году хотел слетать в Штаты по турвизе. И заодно пройти какие-нибудь 2-недельные курсы английского. Слышал, что в Америку неохотно дают визы в чистый паспорт. Подскажите, как лучше поступить, чтобы не потратить время зря? Хочу отметить, что есть семья, ребенок, работа со стажем более 5 лет, возможно, недвижимость появится, как интересно. То есть факторы, которые гарантируют, что у меня нет намерения остаться в США, ну, уже гарантируют. Или все равно есть риск отказа?
Ну, риск отказа, конечно, есть. Да, он есть.
То есть у него как бы есть много за и много против.
Ну да.
Так как бы на двух чашечках там и туда, и сюда есть. Планируем ехать в Штаты с семьей. Желательно всем сразу по турвизе. То есть, наверное, совсем хотят так. Нас 4 человека, мы все совершеннолетние. Отец и мать граждане Армении, но легально проживают в РФ. Я и сестра граждане РФ. Хотят все так. Можем ли мы лететь с Москвы все вместе при наличии разных гражданств?
Конечно, да.
Ну, если виза есть, правда?
Ну, если они живут все в Российской Федерации, конечно.
Нет, ну, если виза есть, лети на здоровье. Отличаются ли требования посольства США к гражданам Армении и РФ?
Да.
Да?
Да.
А как? Вот если армянин, в смысле гражданин Армении, живет в Москве уже 5 лет.
Но он подает все равно же в Москве.
Так.
Ну, в смысле, требования какие? Надо обязательно иметь легальное какое-то разрешение на пребывание в Российской Федерации, так. Правильно? Должна быть какая-то причина, работает или что-то обязательно.
Но от него не требуется, что он вернется именно в Российскую Федерацию.
Почему?
А, нужно?
Связи доказываются со страной проживания. У них страна проживания будет Российская Федерация.
Я понял. То есть не то, что он в Армении поедет, нет?
Нет.
Так, как быть, если некоторым членам семьи дают турвизу, а другим нет? Но мы хотим лететь вместе. Если подавать повторно, то какой может быть интервал повторной подачи?
Просьба не пропустите вопросы.
Да.
Но вопросы очень странные. Как-то могут отказать кому-то из членов семьи? Да, могут.
То есть отказывают.
Если вы хотите все равно лететь все вместе, но вместе вы уже не полетите, поэтому что-то...
Нет, ну они говорят, как? Может быть, повторно обратиться.
Ну повторно, опять же, повторно, при повторной подаче должно что-то измениться. Вот, поэтому какой интервал? Ну, когда что-то изменится в ситуации, интервал. Но вообще такие вопросы обсуждаются уже только тогда, когда человек получил отказ и рассматривается, по какой причине отказ.
Знаете, я помню, сейчас. Мы с вами когда-то довольно давно, когда мы только-только вот начали там отвечать на вопросы, была какая-то история, что человек, ему отказали, а он, не выходя из посольства, зарегистрировался на новое интервью, через 2 недели пришел, и ему дали.
Ну, и у меня были такие клиенты, да. Но сейчас эта тенденция уже сходит на нет.
Угу.
И поэтому больше сейчас клиентов у меня, которые, например, если бы еще, например, 2-3 года назад подавали бы повторно сразу после отказа, они получали визы, то сейчас мы подаем повторно, получаются отказы. Поэтому я сейчас рекомендую всем выждать какое-то время.
Статистика нехорошая.
Да, что-то изменилось. Это же не просто так. Поэтому, опять же, на удачу, пожалуйста, можете идти хоть на следующий день. Вот. Но консул спрашивает, например, что изменилось у вас в момент.
Да, прям так в лоб.
Да, они задают часто такие, вот вы 2 недели назад были, а что у вас изменилось, как бы? Поэтому будьте готовы ответить на этот вопрос.
А вы говорите, ничего. Он говорит, добрый человек, ты зачем приходил?
Да.
Хотелось бы узнать путь через 2-летнюю магистратуру в Китайском университете. Так повторился вопрос. Он, наверное, специально повторил, так чтобы они не забыли.
Но это немножко другой вопрос.
Другой вопрос сейчас. Что он не смог... Насколько... Ну, давайте прочитаем. Через 2-летнюю магистратуру в Китайском университете. Вы говорили, Михаил, же в одном из прошлых видео, что стало трудновато с работы, если есть совершенно работа, нет грин-карт. Также интересно узнать про судьбу парня из России, который приехал таким путем около 2 лет назад. Это про Алексея.
Да.
Помнится, Татьяна упоминала, что он не смог проскочить в квоту по H-1B, и компания занималась оформлением грин-карты для него. Насколько такая готовность компании реальна? Есть ли еще такие истории?
Ну, как мы уже сказали, все реально, опять же, зависит от того, какой вы специалист. Вот, но сейчас мы оформляем студентов, приезжают сейчас у нас вот парень пойдет на интервью в Москве об этом. Ну, не то чтобы китайский университет, конечно, но да, в кавычках.
Еще куда-то.
Корейский, китайский, да. И еще у нас оформляются, приезжают, да, как бы студенты. Поэтому все, как бы, в принципе, работают. Я не со всеми поддерживаю отношения, поэтому я не знаю, там, как у всех сложилась судьба. Вот, поэтому У Алексея знаю, что у него все в порядке. Это я могу сказать точно. Тоже мы с ним уже давно не общались.
Так, то есть ему грин-карту прям делают, да?
Да, ну, возможно, уже и сделали. Он давно
он же менял работу в какой-то момент,
да,
я помню.
Да, что-то там было, он не выменял работу. Да, ну, как бы жалоб у меня как бы не поступало от тех студентов, которые находятся здесь.
Я сейчас хочу от себя сказать, что вот у нас там тысячи выпускников и так далее в школе. И, как правило, человек возникает, ну, вот вдруг раз и возник из прошлого, не тогда, когда у него все хорошо, и он думает, что-то ехал мимо, давай зайду. А когда какая-то помощь нужна, совет нужен там и так далее. Вот Татьяна не знает, я ребятам рассказывал, мне звонит женщина одна и говорит, Михаил, говорит, вот 15 лет назад училась, говорит, вы мне приснились. Я говорю, ну прилично все. Она говорит, да, это говорит, все нормально. Говорит, но говорит, вот я позвонил там Люсе, помните, а Люся в нашей группе была, Люся, я говорю, да, помню Люся. Она говорит, и спрашиваю, вот Портнов приснился, к чему бы? Так говорит, Портнов это к деньгам. Вот, и, значит, выяснилось дальше, ей нужен совет по жизни, я там не знала, что купить, там, так, дом, кондо,
ну,
там,
короче,
еще что-то.
Ей вселенная дала.
Вселенная дала сигнал. Но я просто к чему рассказываю, что обычно человек возникает, когда какая-то потребность есть.
Да,
если у него все хорошо, ну, вот он с днем рождения может поздравить. Там.
Ну, да, вот у нас тоже, когда мы отправляли в один китайский университет, и потом у того университета случились некоторые проблемы, мы стали переводить их в другой, тогда меня все студенты, конечно же, нашли, тогда мы уже там работали, занимались, да. Сейчас никто не появляется.
Планирую в этом году подаваться на B1, B2. Программисты, их, наверное, несколько. 41 год, Беларусь. Недавно услышал мнение, что в анкете на собеседование по возможности не стоит упоминать профессию программист, а лучше обобщить. Указать просто инженер. Якобы программисты не возвращаются. Можете подтвердить, опровергнуть этот слух?
Ну, конечно, это ерунда.
Что правда?
Так, конечно. Что это? Программисты не возвращаются. Во-первых, по Турвиде работать нельзя, как это программист может не вернуться.
Ну, может быть, он там нелегально где-нибудь там в гараже.
Да.
А я знал таких, да.
Там. Ну, так тогда каждый может, и швея может поехать.
Извините, в принципе, программист, если он действующий программист, он в своей стране зарабатывает.
Очень востребованный,
да. Он зарабатывает столько, что уровень жизни, который у него есть там, может быть, он не обязательно сможет его повторить где-то еще.
Программисты получают и студенческие визы очень хорошо, даже на языковые курсы.
Угу.
Вот. И вот этим программистам я бы вот то же самое рекомендовала бы китайский университет, если у них есть образование.
Так, а что, на свои гуляет? Кто же ему откажет?
Приехать могут, начать работать, пожалуйста.
Что лучше, въехать по турвизе, шансы низкие на получение турвиза, и потом подать на политику, или въехать по F1 в языковую школу, и потом подать на политику? Вот я попробую ответить из того, что Татьяна уже сказала. Значит, независимо от того, как ты въехал, да, значит, как ты хочешь въехать, тебе придется
в любом случае
объяснить одно и то же. То есть, как бы способ въезда не повлияет на легкость получения визы. Так получается.
Да.
Второй вариант. Больше вопросов вызовет у консула, как я думаю. То есть консул скажет, как же так, ехал учиться и там туда-сюда. Я бы не заморачивался вот на эту тему. Чего себе консул подумает? Что подумает консул? Ё-моё! Посмотрите, ну кто может знать, что себе подумает консул?
В этой ситуации надо разговаривать лично с человеком и смотреть. Опять же, если молодой по возрасту, я не знаю, там, возможно, поехать на учебу. Может быть, не в языковую школу, может быть, он сможет сдать тест TOEFL и поехать в колледж. Тогда у него шансы на студенческую визу гораздо-гораздо выше.
Если TOEFL сдавал.
Ну да, если, например, он подготовится. Потому что, опять же, в молодом возрасте шансы на турвизу, они, ну, скажем так, невысокие, правильно? Потому что нет толком ни работы, ни карьеры, ничего, семьи, детей. Поэтому тут надо, это все очень индивидуально, и такие, как бы, ответы на этот вопрос однозначно я дать не могу. Поэтому тут надо, как бы, думать, смотреть, разговаривать и искать уже какие-то варианты. И это относительно, как бы, ну, всех, кто сегодня писал какие-либо вопросы.
Угу. Ну что, у нас вопросы закончились. Давайте тогда мы... Перед тем, как закруглиться, значит, давайте я спрошу. С точки зрения каких-то, я не знаю, тенденций, изменений, или, скажем, что обязательно нужно в сегодняшнем мире знать, понимать, чтобы не попасть в просак, там, или как-то вот что-нибудь такое актуальное. Знаете, как англичане ружья кирпичом не чистят. Вот, вот такого плана что-то есть у нас?
Ну, честно говоря, особенно нет, но рекомендации мои такие, что... Последнее то же время многие обращаются, И в анкетах, например, указывают все очень честно и так, как есть. Вот, например, как тот человек, который работает сторожем где-то по ночам. Просто, ребята, имейте в виду, да, что все должно быть очень логично, понятно для консула, и должно выглядеть все более-менее презентабельно. Опять же, прочная связь с Родиной должна быть прочная связь с Родиной. Если это хорошая работа, соответственно, заработок. Даже если это неофициальная работа, опять же. Вот, вот эти все моменты очень важны. И поэтому вот все это надо учитывать.
То есть они так приноровились иметь дело с реалиями, там, скажем, стран СНГ, что уже даже можно и не иметь официального подтверждения, что ты работаешь.
Ну, они раньше смотрели справки с работы, сейчас так. Они уже их не смотрят. Поэтому да, можно как бы указывать и неофициальную работу. Я бы даже, например, некоторые идут покупают справки с работы. Я бы лучше указала, например, ну, то, что есть по факту, если есть по факту что-то, чем я бы шла и покупала какую-то справку с работы и заявляла бы какие-то недостоверные сведения в связи с этим.
А вот, например, человек идет на интервью грин-карту. Вот выиграл, идет на интервью, и ему надо показать какую-то финансовую состоятельность. Вот я часто вопросы такие получаю. Как подтвердить? А у него ничего нет. Квартиры у него нет, зарплаты особой нет. Ну, ничего такого у него нет, чтобы финансово показать какие-то деньги. И они говорят, а вот если там, допустим, у меня знакомый, он мне job offer напишет. Вот это как-то воспринимается, или это понятно, что лажа, и вот как вот.
Именно когда человек выиграл грин-карту, идет на грин-карту.
Да,
но
да.
В этом случае консул интересует больше, что человек будет делать по приезду в Америку, какое у него есть образование, знает ли он английский язык, как он будет вообще востребован на территории США. Наличие работы уже, например, в России или у себя на родине, оно тут как бы особенной роли-то не играет.
Нет, имеет из Америки оффер.
Из Америки job offer человека, который выиграл грин-карту?
Да, вот он пришел за визой.
А смысл какой?
Ну, как бы он не повиснет на шее общества.
Ну, не знаю, как-то это все не очень. Еще до получения всяких разрешений и всего-всего уже есть у него job offer.
Как-то стрёмно.
Ну да, как-то оно несерьёзно.
Несерьёзно. Потому что мне напишет Михаил, у вас же есть там свое предприятие, вы напишите мне job offer, а я вот на интервью пойду.
Да, и человек приходит, и уже у него есть работа, будучи где-то там, опять же, в том же, я не знаю, там, Калининграде, он уже нашел работу в Америке.
Да.
Консул у него спрашивает, знаете вы английский язык, а он и не знает ничего по-английски. И у него образование совсем другое. Ну, конечно, нет. Вот в этом случае, в случае выигрыша грин-карты, как бы наличие работы не важно. Просто вы должны прийти и рассказать. У меня, например, была девушка, которая студентка. У нее не было ни работы, ничего, она тоже очень сильно переживала. Я объясняю, что ты придешь и будешь рассказывать, потому что а она знала английский язык, она преподаватель по-английскому. Я говорю, так тебе вообще никаких проблем, ты придешь и скажешь,
что по-английски. Только официантская пойдет дальше.
Конечно. Видимо. Смысл-то в этом, что не обязательно идти программистом, когда ты выиграл грин-карту, да.
Окей. Да. Да, значит, фактически я суммирую то, что сказала перед этим Татьяна, чтобы оно не затерялось. Значит, не все то правда, что соответствует действительности.
Вот. Да, очень такая грань. Все надо преподносить презентабельно, аккуратно, не обязательно врать, но просто все можно сказать так же, как программист, можно сказать инженер, также можно сказать, например, сторож, или можно сказать охранник, я не знаю, там...
Оператор-охранник
на предприятии.
Неведомственная охрана.
Что-нибудь, да. Вот, поэтому все вот так вот должно всегда
красиво. Я тогда напоследок расскажу такой английский анекдот, типа английский юмор. Два англичанина обсуждают, вот в чем разница между вежливостью и тактом. Ну, и один говорит, давайте на примере объясню. Он говорит, вот я, например, сантехник. И давеча тут, значит, зашел в особняк, один там был вызов, ванная и протечка, ванная на втором этаже, значит, я поднимаюсь на второй этаж, открываю дверь в ванную, а там, значит, принимает душ. Молодая, обнаженная женщина, такая явно из благородных, и я говорю, excuse me, sir. И он говорит, так вот, excuse me – это вежливость, а sir – это такт. Вот, поэтому я просто к тому говорю, что что-то такое в жизни есть, но не обязательно называть, вот можно в конце концов и даму назвать сэр.
Да.
Если так, это как бы...
Если это поможет.
Если поможет.
Спасет ситуацию.
Да, вот это лучше. Спасет ситуацию. Ну что, Танюш, спасибо большое. Я просто хочу сказать, что я-то вот в объективе, в этом самом... в окошечке смотровом Таню вижу больше. Но она, знаете что, лет 10 мы уже знакомы, наверное, и все хорошеет и хорошеет. И я думаю, как же так получается-то? Вот, и, в общем, наверное, это вот, какие-то флуиды в Кремниевой долине так действуют.
Действуют хорошо.
Да, так что, друзья, приезжайте.
На омоложение.
Тут флуидов на всех хватит. В общем, и до новых встреч, да?
До новых встреч.
Счастливо.
Пока-пока.